Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон в студии 959-59-39. Поздравляю вас всех с началом Петрова поста и с государственным праздником. Сегодня День России. Мы видим, как молодежь празднует, как пели на Поклонной горе сегодня гимн России. Видим, как молодежь радуется. Это не может не вызывать, конечно, такие чувства добрые, но в то же время приятно, что этот праздник перестали называть Днем независимости России, потому что непонятно, от чего Россия стала, от кого Россия стала независимой, от своей, своих исторических земель, от своего наследия. И я думаю, что сегодня у нас, у многих, из, во всяком случае, моего поколения, горькое такое чувство печали, скажем, примешивается к словам о празднике. День России замечательно звучит, но мы с вами помним развал не Советского Союза, а не крушение СССР, а развал, распад исторической Великой России, когда 20 миллионов наших соотечественников оказались за пределами страны, причем проживая на исторических русских землях, например, как казаки Семиреченского войска, уральские казаки, ну и русские люди во многих других ныне независимых республиках неожиданно оказались гражданами вновь сформированных каких-то независимых незалежных государств. А исторически Россия оказалась во многом в Европе отброшена границам 17 века, границам царствования Алексея Михайловича. И вот сегодня мы будем говорить об этом, хоть и праздничный день, но мы в прошлом эфире в среду с вами говорили, кто-то звонил, не помню, слушателей, и спрашивал об этом, мы говорили о грехе предательства, когда мы, наше поколение, допустили крушение великой державы. Но дело в том, что корни этого греха предательства, они уходят в 17-й год. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня вопрос такой, вот он совершенно к теме не относится, сегодняшний, но меня давно интересует. Вот икона Рублева, Святая Троица. Скажите, вот Господь наш Иисус Христос, он образ в центре или в какой-то другой?
Дорогая слушательница, да, я понимаю, там есть разные толкования, но, в общем-то, я должен вам сказать, что лучше не углубляться, Троица нераздельная, да? И поэтому мы так и исповедуем. Лучше, конечно, сейчас не будем об этом говорить, а просто мы молимся Пресвятой Троице. И главное, что мы сегодня должны помнить, интересно, что, наверное, тоже глубоко символично, что первый вопрос сегодня в нашей передаче прозвучал о Пресвятой Троице. Почему вот передо мной икона Казанской Божией Матери на столе, эфирном икона преподобного Сергия? Преподобный Сергий завещал и призывал русских людей, взирая на любовь Пресвятой Троицы, побеждать ненавистную рознь мира сего. И Казанская икона Матери Божией тоже людей наших объединила под покровом Богородицы. Россия была тогда спасена после страшной смуты. А сегодня ведь мы из очередного витка смуты выходим. И как мы выходим, об этом мне хотелось бы сегодня поговорить. Дело в том, что Конституция российская, наверное, некоторые из вас видели. Да, еще один звонок. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. С праздниками. Я хотела коротко поздравить всех. Можно?
Можно, конечно.
Признаюсь тебе в любви, земля моя, моя Россия. Мне довелось родиться здесь, под этим небом, чистым, синим. Войною выжжена дотла, но стала ты еще красивей. Кругом разбросаны поля, пруды цветущие белых лилий. Урал седой и Соловки хранят старинные предания. Твою веру сильна, простой и светлой, православной. Твое богатство наш народ, его трудами жизнь ковалась. Я признаюсь тебе в любви, как никому не признавалась. Спасибо.
Спасибо, дорогая слушательница. Я думаю, конечно, что постепенно весь негатив, связанный с крушением великой исторической России, уйдет в прошлое, потому что молодежь... Мы в прошлом эфире тоже вспоминали, говорили о нашей молодежи. Знаете, молодежь у нас все-таки замечательная. Одна певица, молодая эстрадная, Диана Д., какая-то неожиданно написала песню, посвященную ветеранам. Спасибо. Спасибо за мир. Спасибо за мир, за счастье. Не помню слова это. Случайно мне о ней сообщили. Я был удивлен. Вот мы молодежь воспринимаем, они там на дискотеках где-то танцуют, что-то кажется нам непонятными их поведение часто. А эта певица, молодая совсем девочка, в этой песне и клипе, посвященном ветеранам Великой Отечественной, выразила свою любовь и сказала: да, мы танцуем, но мы помним то, что должны помнить. И что самое потрясающее, что этот клип тут же набрал за одну ночь, как его только поставили в Ютубе, он набрал 1 000 000 просмотров молодых людей. В основном, ну, я думаю, молодежь смотрела в основном. Так что молодежь замечательная. И главное, что не удалось убить чувство любви к родине у нашей молодежи. А это чувство, оно, конечно, вот как в стихотворении нашей слушательницы, оно передается, когда видишь действительно родные поля, когда видишь ветеранов. Вот я думаю, молодые люди, те, кто видел глаза ветеранов, об этом в этой песне тоже поется, они счастливы именно тем, что видели этих людей, видели героев, видели это старшее поколение замечательное, но наших ветеранов Великой Отечественной войны. Ну вот, возвращаясь к теме нашей передачи, дело в том, что Российскую Конституцию писали сотрудники Госдепартамента, штатные сотрудники ЦРУ. Об этом даже американцы, не стесняясь, об этом говорят, открыто признают, что Конституцию 93-го года они писали. Потом были забиты весь этот Белый дом московский, его так и назвали в подражании Америке, был забит советниками, помощниками из американской администрации, разные профессора из Йеля, Гарварда. Ну и кадровые, конечно, разведчики в основном там были. Я не говорю об экономических реформах, но они писали Конституцию. Там написано: в Российской Федерации признается идеологическое многообразие. И статья 13, пункт 2, это первый пункт, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Ну, понятно, думали, что после коммунизма, когда была одна идеология, должно быть многообразие. Но на самом деле не может жить страна без идеологии своей. А русская идеология, так и называется книга. Недавно было всероссийское прославление на соборе, полгода назад, свидетеля Серафима Соболева. Книга его так и называется: «Русская идеология». Вот об этом сегодня поговорим. Какая же идеология должна быть в России, когда подавляющее большинство наших соотечественников, даже не воцерковленных, себя считают православными русскими людьми. Вот об этом поговорим. Но у меня сегодня еще один такой повод был для печали. Владимир Владимирович Путин вручал государственные награды, премии в Кремле, вручал деятелям науки, искусства, там было очень много достойнейших людей, но вручена премия была Михаилу Борисовичу Петровскому. директору Эрмитажа. И вот скажу вам, дорогие братья и сестры, для меня это был просто удар, когда я увидел, что этот человек в своем вечном шарфике на шее идет, торжественно входит в кремлевский зал, и потом я не слышал, что он говорил, мне удалось мне познакомиться с тем, что он там сказал, отвечая президенту, что говорил Путин. Но дело в том, что несколько лет подряд православная общественность требовала убрать Петровского. Почему? Там были выставки, о которых даже язык не поворачивается говорить, как о инсталляции братьев-англичан Чепмана. Чтобы понимать, что там было, там на кресте были распяты клоун из Макдональдса, мишки плюшевые. И когда православная общественность возмутилась, сказала, что это кощунство, ну и там много всего было, грязи, крови, в этих инсталляциях, я не хочу просто осквернять ваш слух сегодня. Когда православная общественность возмутилась, Петровский сказал, улица никогда не будет нам диктовать, что нам выставляют. То есть, фактически, я не буду дословно слова передавать, смысл был такой, вы маргиналы, вы, значит, безграмотные какие-то персонажи, а я знаю, что такое высокое искусство. Это в Эрмитаже. Потом была выставка еще одного бельгийца, Яна Фабра, кажется. Там были чучела животных, висели трупы животных. И все это было приурочено к каникулам детским. Представляете, это в Эрмитаже. Ну что мы с вами с детства знали? Третьяковский Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея. Понимаете, вот все это идет из этого 91-го года. Это уничтожение нашего культурного пространства. И когда Петровский получает за это государственные награды в Кремле, то для меня это очень плохой знак. Опять, как одна слушательница постоянно упрекает нас в том, что мы говорим о плохом, а надо говорить только о хорошем и добром и радостном. Но дело в том, что когда я читаю проповеди Никона Рождественского, проповеди святого праведного Иоанна Кронштадтского, сказанные в начале века. Там были более резкие слова. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, вот скоро день его памяти, он призывал прекратить безумствовать, прекратить интеллигенцию, пить чашу яда и поить этим ядом народ. Иначе ждет мор, глад, братоубийственная война. И то, что делает сейчас Петровский, то, что делает на сцене, уничтожая, мы уже не раз говорили, русский театр, Кирилл Серебренников, уничтоживший театр Гоголя и все прочее, это преступление. И власть поощряет эти преступления. Допускает не просто ошибку, а, мне кажется, это преступная ошибка. Вот о чем хотел сказать. Опять же, Владимир Владимирович Путин, может быть, не знает все, что происходило. Кстати, у Петровского, не помню, сколько лет назад там, и дело хотели возбудить уголовное. 221 экспонат пропал тогда из Эрмитажа. Среди них десятки икон в золотых серебряных окладах, богослужебные сосуды, ну и так далее. Ну вот сейчас он получил из рук президента награду в Кремле. Это, мне кажется, очень серьезная ошибка, и как бы она нам не аукнулась еще. Ну, а я говорил, что корни этого предательства, корни в 17-м году, предательстве святого царя-мученика Николая Александровича. И вот сегодня, братья и сестры, вновь мне хочется сказать о том, что в стране происходит. Ведь нам, мы говорили о единстве, взирая на Пресвятую Троицу, побеждать ненавистную рость мира сего, призывал преподобный Сергий. День единства, государственный праздник, который промыслительно выпал на Адигитрию нашу, Казанскую икону Матери Божией, заступницу усердную рода христианского. Нам необходимо единство. Мы это понимаем, мы это видим. И мы видели весной 14-го года, когда, помните, референдум на Державную, когда Крым вернулся в родную гавань. Мы видели необыкновенный народный подъем и необыкновенное единство. Это была русская весна, не зря ее назвали русской весной. И вот мне кажется, что было сделано, скажем так, либералами во власти, этим либеральным крылом, очень многое для того, чтобы эта русская весна, чтобы погасить этот подъем, погасить то вдохновение, воодушевление, которое появилось у нашего народа. Ну и, конечно, многое очень делается сейчас для разрушения. Я почему снова скажу, мы же должны наблюдать, что происходит с нами. сегодня несколько убийств в Тверской области. Какой-то безумец, обезумевший, ну, можно сказать, что это одержимый бесами человек, расстрелял, убив 9 своих соседей. Недавно в Кратово, в Подмосковье, в Жуковск, тоже убил 4 людей. Кратовский, как его назвали, стрелок. Это же не просто сводки криминальной хроники. Это знаки времени. Показывают, что происходит, какое одичание, какое озверение может наступить. Мы помним, достаточно просто посмотреть, что происходило в начале, 100 лет назад, даже больше, перед первой русской революцией, чтобы понять, что Господь нас призывает остановиться, одуматься. Все делается для того, чтобы разрушить единство нашего народа. И вот мы говорим, уже год говорим, о фильме «Матильда», кощунственном. Как вы думаете, власть должна понимать, что Матильда расколет наше общество, вот это кощунство? Православные станут воспринимать государственную власть как власть, которая не заботится о православном народе. Но самое страшное, что оскорбление святых, кощунство, отводит покров Матери Божией. Божие благословение и молитвы святых отводит от народа. А мы воюем сейчас, идет война. Вы знаете, война идет и на Кавказе с террористическим подпольем, и у нас в стране постоянно террористическое подполье по всей России. Работают силовики против него. Война идет в Сирии, война идет на русской земле, в Новороссии, в Донбассе. И как лишать наш народ во время этой войны покрова Божия, Божьего благословения? То есть враги, те, кто эту Матильду выпускает, и те, кто стоит за Петровским, Серебренниковым и прочим, они очень хорошо знают, что они делают. Они хотят этим кощунством повязать наш народ и вергнуть его в хаос. И здесь хотелось бы, мы, конечно, надеемся, высказался владыка Тихон Шевкунов, владыка Иварион о кощунстве. Но мне кажется... и пошлости этого фильма, недопустимости. Но мне хотелось бы все-таки, чтобы призвать вас всех молиться, будем молиться, чтобы голос церкви настолько прозвучал твердо и со властью, обратившись к государственным мужам, с требованием просто не допустить это кощунство. Ведь, знаете, судьба России, как православного царства, писал архимандрит Константин Зайцев, она всегда была неразъединима судьбой православной церкви Вселенской. А судьба православной церкви есть судьба мира. И архимандрит Константин Зайцев писал, нет сейчас православного царства, но есть русская православная церковь, которая воплощает в себе преемство исторической России. Тогда он писал это в 50-е годы. В 40-е она есть за рубежом, но она есть в России под Еремной. Ее судьба и есть судьба России. И вот слушаемся в слова архимандрита Константина. Ее судьба, Русской Православной Церкви, есть и судьба мира. Видите, есть и судьба мира. Поэтому от нас зависит. А Православная Церковь – это все мы. И патриарх святейший, наши архиереи, архипастыри, наши пастыри, священники, монашествующие. Мы все с вами. Это и есть Русская Православная Церковь. А у нас, я просто вспоминаю слова о том, что происходило 100 лет назад. Замечательная брошюра, это часть книги Живахова «Причины гибели России» князя Николая Давыдовича Живахова. И он писал о том, что произошло, когда отступала Божия благодать. Свершился после того, как была вырвана власть у помазанника Божия. Россия лишилась Божией благодати. Свершился акт величайшего преступления, когда-либо бывшего в истории. Русские люди, восстав против Бога, дарованного помазанника, тем самым восстали против самого Бога. Гигантские размеры этого преступления только и могли привести к гигантским результатам и вызвали гибель России. Поразительнее всего то, что в этот момент разрушения православной русской государственности, когда руками безумцев насильно изгонялась благодать Божия из России, хранительница этой благодати, православная церковь, в лице своих виднейших представителей молчала. Она не отважилась остановить злодейскую руку насильников, грозя им проклятием и извержением у своего луна, а молча глядела на то, как заносился злодейский меч над священной главой помазанника Божия и над Россией. Молча глядит и сейчас на тех, кто продолжает делать свое антихристово дело, числясь православными христианами. Но это он писал в 28-м году. А, братья и сестры, через 100 лет ничего не надо. Надо точно так же, просто твердо сказать, что кощунство, издевательство над памятью святых царственных мучеников, прославленное вначале русскими людьми за рубежом в 81-м году, потом всем русским народам православным, по всей России шли многотысячные крестные ходы. В каждом храме есть икона царственных мучеников. Это кощунство над русской душой, это плевок в душу русскому народу. Церковь должна об этом сказать очень твердо, грозя им проклятием, извержением своего лона. Но дело в том, что учителю и прочим, конечно, они никакие не православные, для них это пустой звук. Но для тех государственных мужей, которые стоят со свечками в храме, как Медведев, а потом защищают учителя, или в госке, ну, там, те, кто считает себя православными, для них это должно прозвучать. И я надеюсь, что если церковь твердо скажет, то, хотя Владимир Владимирович Путин, глава государства, не вмешивается часто, но здесь, я думаю, он должен будет вмешаться и принять какое-то твердое решение. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотела поделиться, чтобы так вот публика знала. Вот один батюшка сказал, я не помню кто, что если мы будем смотреть этот фильм, то у нас может селиться бес. А я в интернете там смотрела и какие-то ролики про эту Матильду. Что это за Матильда? И там были как раз отрывки видны из этого фильма. И вы знаете, потом мне вот 3 дня, 3 ночи мне такие скверные сны снились, пока я не покаялась, это... у меня это не прошло.
А не надо... Спасибо, дорогая слушательница. Я год назад еще написал статью, и по Радонежу говорил, это ритуальное кощунство под видом блокбастера. Но вы-то человек православный, вы это почувствовали, ваша душа эту бесовщину отвергла. А мы требуем, чтобы не было широкого проката, потому что пойдут люди смотреть эту мерзость, не воцерковленные, и это кощунство. А зрительный образ из памяти не стирается 10 лет, как минимум, говорят психологи. Представляете, что будет? Это в год столетия революции, когда государь на свою Голгофу сходил. На станции Дно, это его Гефсимания была. И в это время они издеваются над памятью святых царственных мучеников. Ну, я думаю, что церковь должна очень твердо, иначе сказать. Это, не, по-моему, отец Сергий Романов, который строил монастырь царственных мучеников на Гане на Яме, он своим чадом прислал смски о том, что наказаны будут не только те создатели этого фильма, но и те, кто будет его смотреть. Но мы-то с вами не будем смотреть, как они нам говорят, а вы не смотрите, вы нам только пиар создаете. Но дело в том, что наши братья и сестры, невоцерковленные, посмотрят и будут втянуты этим грехом в это преступление кощунственное, в эту ложь и клевету на святых. Ну а тогда, к сожалению, тоже было, видите, такое, синод. 100 лет назад церковь-то, синод, в общем-то, предал государя. Потому что что было в послании синода сказано? «Свершилась воля Божия, Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую годину, счастье и славой на ее новом пути. Пробил часть общественной свободы», ну и так далее писали. Архиереи одевали, присылали правительственные телеграммы, благословляли временное правительство. 100 лет назад. А прошло всего 2-3 месяца, и тот же синод в послании пишет. Хищения, грабежи, разбой, насилие. Все это политическая борьба стала партийной достоянием нашей новой жизни и поселила в народе озлобление, рознь, повлекло за собой внутреннюю братоубийственную войну, кровопролитие. Это они уже пишут 24.08.17 года. Совесть народная затуманена противными христианству учениями, совершается неслыханное кощунство и святотатство, местами пастыри изгоняются из храмов, люди, живущие честным трудом, становятся предметом углубления и хулы. Это они пишут буквально, а что же думали в феврале, когда государя не защитили, или когда собор проходил? Рушится христианское государственное бытие, родину нашу постигла гибельная смута. Неужели мы хотим вновь через 100 лет повторения? А мы знаем, что миллиарды долларов брошены на то, чтобы это повторение свершилось, да, этой смуты. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виталий Александрович.
Добрый вечер, Галина, да, я вас узнал.
Вы знаете, да. Вот я хотела такой вопрос. Во-первых, я полностью разделяю ваше недовольство награждением Петровского. С кого-кого, но только не его, который вообще, при котором разграбление Эрмитажа было, и такие кощунственные выставки. Я не знаю, может быть, Путин не в курсе, может, ему как-то там что-то доложили неправильно, потому что понять это невозможно. А вот вопрос у меня такой. Вот как вы думаете, можно ли вот сейчас радоваться Дню России, независимости, когда мы знаем, что каждый день в Донбассе убивают людей, и ничего не делается для этого? Да мы в Сирии бьем бандитов, а за нас бьется Донбасс на передовой. И вроде мы считаем, что это так оно и должно быть. Никто не говорит, что нужно его присоединить. Считают деньги, конечно. Это деньги. Это ясно, из-за чего они хотят присоединять. И вот на праздник, вот на это крови, мне кажется, он вообще как-то неуместен. А как вы думаете?
Я, Галина, во многом с вами согласен. С Донбассом там сложная история. Его не отдают и не отдадут. Там просто большая, скажем так, геополитика. И некоторые просто спрашивали, почему Донбасс, почему не разгромили, да, в Сирию вошли. Там очень серьезная Сирия. Это, если бы мы сдали Сирию, то мы бы воевали не только на Донбассе, мы бы уже сейчас воевали в Средней Азии, да и на всей нашей земле, потому что этот ИГИЛ, США, Катар, Саудовская Аравия их выращивали для наступления на Россию. Не только там коммерческие цели преследовали с газопровода, с которые Саудовская Аравия. Нет, там гораздо все серьезнее. Это сложнейшие геополитические, геостратегические там принимаются решения. Там очень важная война. Врага бьют на дальних подступах. Почему Донбасс сейчас не возвращается, пока его не принимают? Там фактически российские паспорта многие получают сейчас. Постепенно все идет. Очень, я не могу все говорить, очень сложно. Конечно, не только Донбасс. Мы стоим на пороге войны. Мы знаем, что эта хунта приведена к власти, чтобы воевать с нами на русской земле, на украинской территории. Но там очень серьезные дипломатические решения должны приниматься. Я думаю, что мы должны Новороссию вернуть, всю Новороссию должны вернуть. Кроме, наверное, об этом еще Владимир Леонидович Махнач говорил, кроме, наверное, западных областей, вот, Галичины, об этом еще Дурново писал государю перед Первой мировой войной великой, как и назвали войной тогда. Он писал о том, что это ошибка присоединения будет. Не надо присоединять Галичину, эти земли, потому что это будет отрава. Ну, так и получилось. Присоединили в советское время, и, к сожалению. А там все русофилы, вся интеллигенция, которая была близка к России, священники, крестьяне простые были в двух концлагерях, Телергов, Терезин уничтожены, а Австро-Венгрия воспитала своих вот будущих бандеровцев. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Звонок сорвался. Да, это такой очень серьезный вопрос, и, конечно, действительно праздник. Меня что радует, что молодежь наша гордится сегодня своей страной. Меня радует, что молодежь идет вместе с отцами и дедами, несут портреты своих дедов и прадедов, потому что мы несем портреты отцов, наших матерей, да, а они несут в шествие бессмертного полка. Но почему я так говорю о Петровском? Мы должны это остановить, потому что, еще раз повторяю, ну как заклинание, либо Россия бессмертного полка, то есть Россия героев, Россия Христа, либо Иуды Ельцин-центра, христопродавцев, Россия. А все это действительно грех предательства. Вот мы не зря говорили, что грех предательства уходит своими корнями в 17-й год, в март 17-го года. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Лариса.
Да, Лариса.
Виктор Александрович, вот скажите, пожалуйста, вот возникает такая ассоциация, вот президент, это все равно, что глава семьи, отец. Вот если отец не будет наказывать своих безумных детей, кто он тогда? Тогда получается, он развратитель. Он позволяет им делать все. Выходит, и если у нас президент связан по рукам и ногам Конституции, написанной Госдепом, то что же тогда выходит творится у нас в стране? И кто реально правит у нас? Греф, Кудрин, Силуанов? Что нам делать вообще? Какой выход из этой страшной ситуации? Простите.
Спасибо, спасибо, Лариса. Да, я вижу, как президент за все эти годы, ну, можно наблюдать, по одному развязывал эти узлы. Он старался не довести, вот мое такое впечатление, он старался не довести до взрыва народного, старался не довести до такого, как бы сказать, очередного витка смуты, которую ждут наши хозяева. Он сделал очень многое сделал для страны на внешней политической арене. Я даже не берусь судить сегодня, как некоторые экономисты, Сергей Юрьевич Глазьев и другие, о шагах в экономике, потому что мне все неизвестно. Понимаете, мне неизвестно, можно дернуть одну ниточку, а тебе где-то перекроют кислород. Я не знаю, об этом я судить не могу, скажем, компетентно, да? Хотя экономический блок, мы видим эти физиономии этих людей. Но я не понимаю, как единомышленники тех, кто собирается там, все эти Каспаровы и прочие, и требует ввести внешнее управление Россией, можно было посмеяться, видя эти физиономии этих моральных и духовных уродцев, да, и курирующих их там посол Америки, когда американский посол все время в Екатеринбурге сидит, где Ельцин-центр, и в этот Ельцин-центр, внушающий презрение, ненависть к своей истории, вводит детей. Вот почему это сегодня понесли к Ельцину цветы. Как мы говорили в прошлой передаче, кощунство назвало эти годы, страшные для России, святыми. Да, не святые, потому что был Евгений Родионов, были наши герои, были подвижники, кто удерживал Россию на краю пропасти. Вот они были святые. Но вы-то были просто... И я не понимаю, почему откровенный сатанин, когда Петровский говорит, они решили, что это богохульство, когда к кресту прибит клоун и плюшевые мишки. А что это? Понимаете, такое богохульство христоненавистники, христоборцы с первых веков христианства устраивают. И это в центре, в России, в Эрмитаже, императорском Эрмитаже, понимаете? И как это назвать? Вот почему Владимир Владимирович Путин, я понимаю, что до всего у него руки не доходят, но где его советники по культуре? Россия – культура, образующая страна. Вот такие выставки, они приводят к тому, что... Я, конечно, понимаю, что Кратовский стрелок или этот изверг, убивший 9 человек в Тверской губернии, они на эти выставки не ходят, но это разливается в воздухе. Петровский – это... Содельник, поддельник, так скажем, да? Поддельник Гельмана и всех прочих. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Татьяна, да? Я слышала ответ Петровского на вручение премии. Он, между прочим, сказал, что самое главное – музей. И упомянул потом храм. Это музей важнее, чем храм. Я была так удивлена и оскорблена этим, потому что я, допустим, в Третьяковку хожу только благодаря Владимирской и благодаря этому храму, и Троице, там, и древнерусскому искусству. А, и так просто неприятно было. Ну хорошо, ты всю жизнь посвятил музею, для тебя это важно. Ну тогда не упоминай храм. Ну, говорится, надо что-то одно, или одеться, или...
Конечно.
Снять крест.
Да, крестик спасибо. Снять. Дело в том, что... Спасибо, Господи, Татьяна. Дело в том, что в Третьяковку, конечно, надо ходить там... Это... Там сокровища русской живописи. Замечательные, замечательные, конечно, шедевры. Но кроме... Ну, в Третьяковку не только за храмом в Толмачах можно ходить. Но вот эти великие святыни Третьяковки, которые находятся, которые в советское время... освещали наши души. Я рассказывал, что когда мы к Владимирской шли с цветами на праздник, служительницы нас пропускали советские. А вы, говорит, к Матери Божией идите без билетов. Это... Дело в том, что Петровский, он убивает, я не хочу сказать, что убивает русскую культуру, но все это сделано для разрушения русской культуры. Это опаснее Серебренниковы и Петровские, опаснее для нас, чем многие дивизии НАТО, потому что они уничтожают великую, пытаются, не уничтожают, уничтожить не смогут, а оскверняют русскую культуру. Но я думаю, что православная общественность должна высказаться. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Вот мы говорим сейчас, что идет война, и в 41-м году тоже шла война. И вот вопрос,
Если бы мы тогда в 41-м в метро все озвучили на немецкий язык, отстояли ли бы мы Москву?
Ну да, ну это вы, я понимаю, это по поводу надписи на английском в метро.
Озвучивание, да, да, о том, что сейчас творится в метро.
Озвучивание идет, я, правда...
Озвучивание в метро всех, да, станций идет.
Ну, а на английском уже, я сейчас на ехал в метро, правда, может, не обратил внимания, сейчас на радио добирался в метро. Но это дело в том, что вот это наступление на русскую культуру, которое началось, оно началось... Спасибо за ваш вопрос. Оно ведь идет по всем направлениям. И методично. Об этом у нас замечательно говорил профессор в своих передачах Всеволод Юрьевич Троицкий, который, ну, просто у него душа болит, он горит просто. Сердце его, он пытается защитить русскую культуру, потому что русское образование, систему образования, потому что методично уничтожает. То есть мы столкнулись с врагом, который очень хорошо разработал методику уничтожения России, подрывая ее традиционные культурные ценности. И вот стратегия национальной безопасности говорит о том, что вот эти кощунства – это угроза. В стратегии прописано – угроза. Традиционным, как одна из угроз формулирована, размывание традиционных духовно-нравственных ценностей. То, что делал Пиотровский, это и есть размывание традиционных духовно-нравственных ценностей. Даже говорить просто. Они все эти кощунники еще недавно получали государственные премии. Но я единственное, что могу как для себя попытаться оправдать Владимира Владимировича Путина, он, может быть, не в курсе всех этих дел, потому что у него очень много задач, которые надо решать во внешней политике, государственных каких-то дел. Но советники должны были ему подсказать. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Виктор, отчество ваше...
Александрович, да, да.
А?
Александрович.
А, Виктор Александрович, да. У меня вопрос. Вот вы два вопроса.
Давайте.
Первый. Вот вы все говорите, россияне там, россияне. А почему не Русь? Почему
а вы когда слышали? Русь? Так, простите, не сразу вас призываю. Русь. Вы от меня слышали, россияне, Русь, хоть раз?
Алло.
Подождите, вы от меня хоть раз, россияне, слышали?
Ну вот сейчас говорят, как? Россия, Россия. Ну,
Россия, а что? Да.
Не, я не задираюсь.
Да вы задирайтесь.
Это, меня просто это больно, вот, и мне и непонятно вот сама, да, вот Россия, что именно значит Россия. Это вот первый вопрос. Вот, так, почему не Русь? Да. Вот как-то это понятие сглаживается. Вот мы знаем, что в Греции там были Ромео, да, то есть это самое.
Рами.
И, ну, то есть было там все веры, все нации объединялись в одну, как бы. Вот. А здесь как-то, мне кажется, все искусственно это навязывается и разделение идет.
Здесь я с вами
вот
согласен.
Даже некоторые, да, шутят по да, типу, да, вот Россия, там Россия, там и прочее. Это первое. Вот второй вопрос. Тоже вот, понимаете, вот мне кажется, вот священное начало, оно все молчит. Вот в Сирии идет война, христиан там убивают. А ну там другой веры, там понятно, головы режут. А вот то, что на Украине христиане друг друга убивают, об этом молчат. Потом уже фильму тоже, что не может еще на начале сказать, что ребята, вот это плохо, это плохой фильм, нельзя сказать всем. Чего, бояться или что?
Понял. Вот. Понял. Значит, начинаем со второго вопроса. Ну, во-первых, говорят уже некоторые наши епископы. Владыка Вениамин Владивостокский давно уже высказался, и многие. Я сегодня говорю о том, что мы ждем более твердого, ясного обращения к народу по поводу этого кощунства от нашего священноначалия, от всей полноты всей церкви. Это раз. Второе. Значит, молитва постоянно, уже все эти годы, как началась, молитва постоянно о мире на Украине вставлена. За каждой литургией молятся об этом, о том, чтобы Господь прекратил эту братоубийственную войну. К сожалению, православные люди действительно с двух сторон. Мне жалко дурманенных людей, которые с той стороны находятся, потому что это идет наступление на... Я говорил с людьми с Украины, сегодня говорил, что там происходит. Там строят униатские храмы. После униатского съезда они, значит, приняли решение захватывать храмы. Гонения сейчас остановили, а принимали, они хотели запретить русскую церковь, московского патриархата. Об этом в наших передачах не раз говорилось. Это первый вопрос. Это по второму вопросу. Так что церковь наша и молится о мире на Украине, и помощь идет. по первому вопросу. Ну, понимаете, кто такие ромеи? Ромеи вообще римляне. Они что, римляне были? Греки, да, византийские. Там действительно это имперские были, империя. Россияне, мне не нравится это слово, россияне. Но это пытаются как бы... Почему? Опять же, мы говорили, дорогой слушатель, в наших эфирах, что попытка создать новую нацию россиян, это как попытка создать советских людей. Снова всех, каждый будет помнить, что он там дагестанец, лезгин, якут, да? А русских, значит, убрать. Мы говорим, но Россия после того, как она стала империей при государе-императоре Петре Алексеевиче в 1721 году, слово «Россия», кстати, тогда Державин употреблял россияне, это мы после Ельцина к этому слову такое испытали. И почему? Потому что, как патриарх говорил, слово «русский» было под запретом все эти годы. Теперь понятие «Русь». Когда мы говорим «Русь», мы говорим не о... Это есть понятие «Святая Русь». Вот когда мы говорим «Святая Русь», это высокое очень понятие. Или когда мы говорим «наша Русь», да, говорим «светлая Русь». А как страна, как великая страна, большевики вообще слово «Россия» пытались даже убрать. А святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Держись царя православного, потому что придут богоборцы, христоненавистники, которые и само имя твое, Россия, попытаются запретить». Вот сейчас это имя вернулось. А до этого было РСФСР только, да? Или Советский Союз. Понимаете? Поэтому здесь надо понимать, я согласен с вами, что пытаются словом «россияне» заменить слово «русский». А Александр III говорил об этом. А святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Русский человек, гордись, что ты русский. Россия», вот заметьте, он сказал, «Россия – подножие престола Божия на земле». Да? Вот так. Ну, а... Мне хотелось, возвращаясь к тому, что у нас нет идеологии, мне хотелось бы сказать, а что такое, какая идеология нам нужна? Не идеология Золотого Тельца, а святитель Серафим Соболев писал так в своей книге «Русская идеология». Что такое стремление истинной русской идеологии, которая есть ничто иное, как православная вера и основанная на ней русская жизнь во всей ее областях, начиная с личной и кончая государственной. Почему русское государство и должно возглавляться царской самодержавной властью, он писал. Ну вот русская идеология какая? Православная вера и основанная на ней личная жизнь, как и личная, так и государственная. Вот что должно быть. И мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, вот мы вчера все с вами пели, молились в храме, почитали, поминали всех святых наших, а следующее воскресенье – день памяти всех святых в земле российской просиявших. И служба им была написана священноисповедником Афанасием Сахаровым, епископом Ковровским, в самые тяжелейшие дни русской смуты. И, как говорил Владимир Леонидович Махнач, она должна быть русским гимном.
Yeah.
Ну вот, это и есть русская идеология. Русь святая, храни веру православную. Мы просим ваших молитв о здравии тяжко болящего Александра. Это подвижник Суворовского движения. Он сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии, стабильно тяжелое. Просим ваших молитв о тяжком болящем Александре, Владимире болящем, Наталье, тяжко болящей Елене, тяжко болящем Алексее, тяжко болящих Марии, Анатолии, тяжко болящем Георгии, болящем Ларисе, Михаиле, Георгии. И просим ваших молитв о наших, и хотим поблагодарить наших жертвователей, прихожан храма святителя Николая в Кузнецах, храм, где великая святыня, икона Матери Божией, утолимая печали, отца Владимира, отца Александра, Маргариту, Валентину, Ольгу, Татьяну, Анастасию, Ольгу, всех прихожан этого храма. И просим ваших молитв о здравии болящей Светланы, о здравии тяжко болящей Ольги, о здравии еще одной тяжко болящей Ольги. И о упокоении архимандрита Кирилла, протоиерея Сергия, новопредставленного Михаила, новопредставленной Галины, Михаила, Галины, Николая. И о всех, кто погиб, 12 человек погибло в катастрофе в Забайкале, возвращались с крестного хода. Мы их имен не знаем и просим ваших молитв. Но и, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы вернуться к теме. Вот россияне, слушатель спрашивал, да, а как назвать? 75 лет назад для немцев, для солдат вермахта, все были русские, так называли. Для американцев они сейчас тоже называют русскими. Вот если украинцы думают, что они их как-то разделяют, они для них тоже русские. И они к ним такую же, вот, я имею в виду не простых американцев испытывают, такую же «любовь» в кавычках, как нам ко всем. Радуются только, что смогли их одурманить и столкнуть в братоубийственной войне. А как быть россияне? Ведь дагестанцы, да? Вот они хотят, чтобы их... А так они россияне все. Все, как быть, потому что нас попытаются сейчас главное оружие расколоть страну по любым, скажем, таким направлениям, по любым скрепам, по любым швам, чтобы разбить, столкнуть нас друг с другом. И для того, чтобы молиться, я вновь повторяю слова старца нашего, тоже будет когда-нибудь прославлен, уверен, отец Николай Гурьянов. Надо молиться царю, чтобы не было войны. Дело в том, что заветы наших святых царственных мучеников, заветы царя – это будущее не только для России, но и для мира, который движется в пропасть, отходя от христианских начал. Вот, например, Жильер писал очень хорошо тогда еще, Пьер Жильер, царский, да, евангелист, как ему стихотворение Бехтиев, Сергей Бехтиев, царский гусляр, посвятил. «Не знаю, когда это будет, никак совершится, но настанет день», писал учитель царских детей Пьер Жильер, «и это без всякого сомнения, когда достигшая крайнего предела жестокость, точно сама истекая кровью, ужаснет человечество. Тогда в воспоминаниях об этих жертвах, о подвиге святых царственных мучеников», Жильер пишет, «найдет человечество непреодолимую силу для своего возрождения». Видите, какие слова. Императоры и императрицы думали, что умирают за отчизну, умирали за все человечество. Поэтому такая ненависть государю, к царской семье, всех этих богоборцев и христоненавистников. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Я по поводу вот того, что предыдущий слушатель сказал, что священный начальник не выступает против фильма. Насколько мне известно, сегодня уже выступил митрополит Илларион и архиепископ Тихон Шевкунов против этого фильма.
Но не так сегодня, что... он еще до этого выступил.
Даже может быть, раньше. Да,
да, конечно, конечно. Ну, а до так этого, что... спасибо, да, а до этого я говорил уже, владыка митрополит Вениамин Пушкарь Владивостокский, но он всегда глубоко почитал, любил царскую семью, и его обращение было и многих других. Я думаю, что Господь дает нам с вами сейчас, братья и сестры, возможность постоять за честь нашей церкви, за святое имя царственных мучеников и страстотерцев, и за честь России, потому что это оскорбление не только для православных верующих, когда издеваются над нашими святыми. Православная церковь – это русский народ, 85% даже не воцерковленные, православные люди, большинство уже крещенные. Когда-нибудь мы не знаем, как и кто из них найдет дорогу к храму, но многие могут найти. И вот пытаются ввергнуть в грех именно в это время, в грех кощунства. Поэтому это оскорбление всей нашей страны. И опять же, угроза национальной безопасности – это издевательство над традиционными духовно-нравственными ценностями России. И одновременно фальсификация истории, которая также считается угрозой национальной безопасности в стратегии. Ну а что, понимаете, что происходило? Как, что 100 лет назад, ведь как теряли государя? Его же теряли прежде всего духовно, когда начинали клевете верить. Это первый признак умаления любви, когда стали принимать клевету, сплетни, осуждать, и в сердце этот грех осуждения поселялся. Знаете, вот как в «Снежной королеве» Ганса Христиана Андерсена, великий христианский писатель. Помните, Каю тролли разбили в зеркало, и Каю в сердце осколок зеркала попал, и стало все в его глазах ужасно, да? Он озлоблен был. И вот когда сегодня начинают люди молиться святым царственным мученикам, то я видел, как еще на первых выставках наших в 89-м году, царский архив назывался, советская власть была, заходили люди, ничего не знали, они видели лики на фотографиях царской семьи, они видели, они чувствовали это благоухание удивительной чистоты, духовной красоты и благородства. И я видел, как просто сердца оттаивают, осколок этого вылетал зла, да? Вот сегодня у икон, когда люди молятся царственным мученикам. Вот что для нас важно. И поэтому вот эти кощунственные Матильды, я сейчас посмотрел в интернете к столетию, вся эта либеральная, ну, желтая пресса, они просто исходят злобы к царской семье. Они прославлены уже 17 лет. И сейчас такая, это надо понимать, это злоба к исторической России, это злоба к церкви, это злоба ко Христу, Спасителю. Да, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, здравствуйте. А вот сейчас к мощам святителя Николая такие потоки людей идут. А можно ли собрать, верующие люди приходят, подписи против этого фильма? Подписи будет много. Спасибо.
Спасибо, Господи. А там, я знаю, Александр Порожняков, помните, он был в эфире радиостанции, он сейчас Великорецким крестным ходом ходил, раздавали. Он скоро придет к нам, расскажет. Запишем передачу о том, как там, как это проходило. И он мне просто сказал, сегодня звонил, что когда они акафист, потом молебен, 6-го день рождения государыни, они молебен совершали царственным мученикам, покропил дождик такой, грибной, как говорят, и в небе двойная радуга стала. Ну, я такие, не раз наблюдал такие, скажем, чудеса вроде бы, они неявные, но душа понимает, что это ответ на молитву. Так что подписи собирают, и молимся мы, конечно. Братья и сестры, я просто должен сказать, что пока мы не сердцем не осознаем подвиг святых царственных мучеников, а сейчас делается все, чтобы люди, даже церковными либералами, не только этой желтой прессой, все, чтобы этот подвиг как бы затуманить сознание людей, его величие. Подлинного возрождения России не начнется. И будут эти выставки в Эрмитаже кощунственные. Будет нас вот так качать. То Господь смотрит, 100 лет прошло. Где плоды есть покаяния? Прославили царскую семью, это и есть плоды покаяния. Храмы стоят в честь царственных мучеников, это и есть плоды покаяния. Но очень многое зависит от того, будем ли мы сегодня теплохладными, либо наша молитва ко всем святым земли российской просиявших и царственным мученикам, новомученикам всем будет горячая и искренней, потому что все решается не экономистами, все решается не политиками, все решается, как, знаете, государь Иоанн Васильевич говорил, земля правится милостью Божией, милосердием Пречистой Девы, молитвами святых, затем родительским благословением, а уж напоследок нам, нами, государями. Понимаете, вот какое глубокое понимание было, как земля устраивается. А сегодня слова преподобного Анатолия Оптинского по-прежнему для нас пророчески звучат. Он сказал же в 17-м году, судьба царя в марте 17-го, судьба России. И в 21 веке, как и в 20-м, судьба России тесно связанная остается с судьбой царя-мученика. Старец Анатолий Оптинцев сказал, будет радоваться царь, будет радоваться Россия. А царь-мученик будет радоваться, когда русские люди будут следовать духовным заветам, воплощенным в святой жизни царской семьи, в их подвиге. И будет радоваться царь, когда русские люди вновь вернутся на прямой ясный Богом определенный русской земле путь, верно следовать за Христом и твердо хранить сокровища веры православной. Вот это завет святых царственных мучеников. Хотел я сегодня, видите, много звонков было, но, может быть, в следующем эфире. Мне хотелось бы напомнить о удивительном, может быть, в записной передаче, о удивительном сне, который толковал преподобный Амвросий, с которым связаны судьбы России и судьбы всего мира. Могу только сказать, что преподобный Амвросий говорит о том, что судьбой Русской Православной Церкви связаны судьбы мира. И в этом удивительном сне, где сын одного священника потом видел, а до этого видел, как молится уже на небе митрополит Филарет находился в то время, и отец Ржевский пастырь, отец Матвей Константиновский, молится в пещерном храме перед иконой Пресвятой Богородицы, горит лампадка, такое и тревожное, да, величественное время. Преподобный Амвросий говорил, что в последние времена христиане будут спасаться во времена Антихриста катакомбных церквях. В церквах спасались первые христианские времена, так и в последние, под особым покровом Царицы Небесной. Но до этого есть пророчество многих наших святых о том, что Россия возродится, как Русское Православное Царство. Будем верить в это, возродится, если мы будем молиться всем святым земли российской просиявшим и будем хранить чистоту православной веры. Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших и всех святых, и расточаться в ради ее. Пресвятая Богородица, спаси нас.